В эфире программа «Радио Свобода. Лицом к событию». Сегодня в ней будут гости, политики, создатель либертарианской партии Михаил Светов и Борис Вишневский, зампредседателя партии «Яблоко», депутат Законодательного собрания Петербурга. Данное сообщение, материал создано или распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, или российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Боевые действия в Украине продолжаются, сообщают о наступлении украинских войск у города Балаклея, это Харьковское направление. Ну а в тот же день Владимир Путин долго выступал на пленарном заседании Восточного экономического форума, и, по словам президента России, в результате вот таких действий в Украине Россия ничего не потеряла.
Ничего мы не потеряли и ничего не потеряем. С точки зрения приобретения могу сказать, что главное приобретение – укрепление нашего суверенитета. И это неизбежный результат того, что сейчас происходит. Мы ничего не начали с точки зрения военных действий, а пытаемся только закончить. Россия приняла решение после многократных попыток решить этот вопрос мирным путем, приняла решение ответить также зеркально, как действовал наш потенциальный противник, вооруженным путем. Мы это сделали сознательно. Все наши действия направлены на помощь людям, которые там проживают на Донбассе. Это наш долг, и мы исполним его до конца. В конечном итоге это придет к укреплению нашей страны и изнутри, и ее внешнеполитических позиций.
Ну вот Владимир Путин на Восточном экономическом форуме, такое чистосердечное признание. И вопрос Михаилу. Ну вот эта концепция «Россия ничего не потеряла». Видимо, она говорит о том, что Путин как бы не видит ни тысяч убитых, ни ушедший бизнес и не собирается ничего менять в своей политике.
Ну, менять свои политики, очевидно, сейчас ничего не планирует. Когда он говорит, что Россия ничего не потеряла, он не имеет в виду русский народ, он имеет в виду собственный режим. Тоже как бы с натяжкой можно такое утверждать, потому что экономические проблемы, которые сейчас сваливаются на Россию, они очевидны. Но в то же самое время вот того поражения, о котором писали либеральные СМИ в начале войны, не произошло. Точно так же, как у Владимира Путина не удался блицкриг военный на Украине, точно так же не удался экономический блицкриг. И вот перед этой зимой, наверное, Путин находится в наиболее сильным для себя положение в этом конфликте. Есть ощущение, что все-таки время будет работать против этой войны, против его режима, но вот эта зима, она будет для Европы и Запада труднее, чем она для России, и Путин в данный момент пытается это выдать за какую-то стратегическую победу. Стратегической победой, мне кажется, это все-таки не является, но позволяет ему говорить вот такие вещи, которые он сегодня заявил на форуме.
Ну, довольно странное заявление. Я к Борису обращусь. У вас есть возражения словам России? И ничего не потерял.
Знаете, если даже взять официальные цифры, которые время от времени публикуют, правда, крайне редко, наше Министерство обороны, и взять неоспариваемые никак российскими властями цифры, которые собирают правозащитники, журналисты, основываясь исключительно на открытых источниках, у погибших во время того, что вели называть специальной военной операцией, то крайне, конечно, там странно звучат выражения президента насчет того, что ничего не потеряли. Это только если говорить о человеческих жизнях. Но есть ведь и другое. Я, честно говоря, вообще не вижу большого смысла комментировать то, что говорит президент, потому что к реальности это почти перестало иметь отношение. Что значит мы укрепляем суверенитет? Что кто-то покушался на наш суверенитет, он по состоянию на 23 февраля 2022 года был слабым и недостаточным, нам что-то угрожало, что-то грозило нашей независимости. Да ничего не грозило, как мне представляется. Не так укрепляют суверенитет, как я думаю, не такими методами. Экономические потери огромны, они признаются, опять же, официальными властями России. Достаточно посмотреть, что говорят органы власти. Достаточно просто выйти на улицу, посмотреть, что произошло вокруг, как изменились цены, как изменился ассортимент. И на фоне всего этого мы слышим заявление, повторяю, не имеющее к реальности отношения, что ничего не потеряли, все хорошо, укрепляем суверенитет, будем только крепче от этого. Ну, печально, в общем, это слышать. И не только это, и печально там слышать относительно зеркальных ответов. Потому что если обратиться к событиям 2014 года, то очень хорошо известно, что мятеж на востоке Украины начался руками российских граждан. Господина Гиркина-Стрелкова и ему подобных. Он не сам по себе там возник. Я напомню еще президенту Путину, который у нас все время твердит о том, что в Украине тогда был какой-то государственный переворот. Вот не далее, как вчера, по-моему, сегодня выкладывалась изумительная фотография, где он стоит рядом с лидером Мьянмы, который полтора года назад организовал настоящий государственный переворот, сверхдемократически избранное правительство, и полтора года с помощью боевых патронов свою власть отстаивает от протестующего народа. И тем не менее Путин прекрасно с ним фотографируется, наш великий и мудрый геополитик и противник госпереворотов. В 2014 году не было никакого переворота на Украине. Был сбежавший президент Янукович, был законно в соответствии с Конституцией, принявший на себя обязанности временно президента, спикер парламента, и после этого были проведены выборы президента, которые Россия признала, хочу напомнить. Это было признано официально, абсолютно. Поэтому насчет зеркальных ответов, это тоже, на мой взгляд, к реальности имеет не очень большое отношение. Ну, кстати, если вспомнить, что в Чечне происходило, какой там был зеркальный ответ на там, требования тогда ее независимости, и что такое происходило во время контртеррористической операции. Но это все, видимо, велено забыть и создавать какую-то новую историческую реальность, в которой, по-видимому, живет президент. Это очень печально. Ведь печально, когда даже обычный человек живет в искаженной реальности, а когда в ней живет глава огромного государства, имеющего ядерное оружие, это даже не печально, это страшно.
Ну что, а кому адресованы, собственно, вот эти вот речи такие? Они адресованы все-таки российским гражданам. Значит, российские граждане, Борис, это принимают, впитывают и, так сказать, готовы с этим жить.
Миш, российские граждане, конечно, являются главным потребителем такого рода информации. И внушается, что все хорошо, все законно, как делали, так и будем делать. От позиции не отступим, не проявим ни малейшей слабости. Конечно, это все для внутреннего потребления. Естественно, это не для тех, кто там собрался на этом форуме. Собрались там или вассалы, или те, кто надеется получить там деньги, оружие, природные ресурсы в обмен на демонстрацию покорности великому белому царю. Это все хорошо известно по разным историческим примерам в прошлом, еще во времена Советского Союза. Но проблема с российскими гражданами в том, что они очень во многом отрезаны от информации. Посмотрите, что творится. Заблокировано огромное количество ресурсов, которые могут эту объективную информацию предоставлять. На полную мощность включены пропагандистские каналы. И мощность вот этого излучения, как я говорю, все время сравнивая происходящее с обитаемым островом моих любимых учителей и братьев Стругацких, она, к сожалению, очень многих пробивает защитные барьеры. Но и тем не менее, я, например, склонен не верить никаким социологическим опросам о степени поддержки спецоперации, потому что не бывает объективной социологии в такое время, когда люди знают, что за лайк, перепост или неосторожное слово можно получить административное, а то и уголовное наказание, они никогда не будут в массе своей честно отвечать. Это показывает уровень страха, а не уровень поддержки властей.
Ну вот вопрос Михаилу. Судя по долгим рассуждениям Путина, которые были там во Владивостоке, о том, что все развитые страны теперь страдают от проблем собственных санкций, что Россия прекратит поставки Запада любых энергоносителей, если там будут введены некие предельные цены на ту же нефть. Расчет делается на то, чтобы расколоть как-то западный мир. Вот на ваш взгляд, значит, это действительно так? Вот такая тактика выбирается?
Ну, конечно, не расчет на то, чтобы расколоть, воспользоваться системными слабостями демократических стран и расколоть общество изнутри, не только на уровне элит, но и на уровне людей, которые выходят на улицы. Этот расчет действенный, он сработал уже на руку Владимира Путина неоднократно за 22 года его правления в России. Он рассчитывает, что это получится снова. В этом смысле, конечно, западные политики, которые сопротивляются его санкциям и пытаются как-то объяснить, с чем связаны эти лишения, они справедливы, потому что если сейчас Владимиру Путину поддастся, то, конечно, он не остановится. Здесь абсолютно без всяких сомнений можно это говорить. В то же самое время это достаточно умно был выбран момент, когда нанести этот удар, в том плане, что действительно вот эта вся идея с зеленой энергетикой, действительно вот это вот самонанесенное увечье в Германии, да, с уничтожением ядерной энергетики, самонанесенное увечье в Соединенных Штатах, которое отказалось строить трубу Keystone из Канады, которая, конечно, бы сейчас на глобальном рынке энергоносителей очень серьезную бы роль играла, потому что американцы, которые сейчас закупают значительную часть энергоресурсов в ближневосточных странах, оставили бы эти энергоресурсы Европе и таким образом могли бы демпинговать цены, которые устанавливает Владимир Путин, да, обеспечить большую независимость Европе. То есть вот все это вместе наложилось, и с одной стороны Владимир Путин этим успешно манипулирует, говорит: посмотрите, это ваши политики виноваты, что у вас кризис, да, это не война, это ваши зеленые фантазии, это уничтожение энергетического кризиса, это отказ Джо Байдена увеличивать количество месторождений в Соединенных Штатах. Но в то же время, конечно, мы понимаем, что это такая силовая игра, которой Владимир Путин заботится не об иностранных, не о европейских гражданах, не о каком-то глобальном сообществе, о котором он просто хочет поставить себя в выгодное доминирующее положение с помощью этого единственного эффективного оружия, которое у него сейчас есть в руках, с помощью газовой трубы, с помощью энергоресурсов, которыми он буквально шантажирует страны Запада и которыми приманивает вот те страны, которые сегодня присутствовали на Дальневосточном экономическом форуме. Вот просто хочу уточнить, что то, что сказал Борис по поводу, с кем разговаривает Владимир Путин. Владимир Путин, конечно, разговаривает в том числе с людьми, которые приехали на этот форум, с иностранными государствами. Он им таким образом, вот, всеми этими речами, сообщает очень простую мысль. Он показывает, какую цену он готов заплатить дальше, чтобы обеспечить с ними, чтобы продолжать с ними экономические отношения, от которых сегодня он, конечно, зависит гораздо больше, чем зависел до 24 февраля. И он объясняет, да, вот эти потери, которые сейчас несет Россия, согласен совершенно с Борисом, да, это серьезные потери, но они не касаются стабильности путинского режима, это то, что он буквально говорит, они не повлияют на нашу с вами торговлю, только продолжайте покупать нашу нефть, наш газ, да, только продолжайте экономические отношения. Какие-то страны на это клюют, понятно, что с точки зрения реальной политики, с точки зрения конъюнктуры, это сегодня невероятно выгодная ситуация и для Китая, и для Индии, которая туда приехала, тем более это выгодная ситуация для каких-то менее значительных стран. Так что адресат его выступления, он, конечно, совершенно понятен. Просто нужно читать не то, что написано, да, а то, что находится между срок.
Ну, адресат может быть понятен здесь, но, с другой стороны, есть очень значительные изменения общественного мнения там, в Европе, в Соединенных Штатах. И такое впечатление, что Путин об этом просто не информирован. То есть у него какое-то странное представление о том, что вот этими вот маневрами можно изменить как-то ситуацию. Я не знаю, Михаил. В общем, ощущение такое, что у него нет то ли нет полной информации о том, что происходит сейчас, то ли он просто живет в рамках своей концепции, не как бы выходя за ее пределы, не просматривая другие варианты.
Ну, здесь, мне кажется, на самом деле могут быть оба подхода, что, с одной стороны, есть, конечно, прорехи в информировании. Очевидно, мы это видим по тому, как идет война на данный момент. Ему боятся приносить на стол неудобную информацию, иначе бы, конечно, он не совершил той ошибки, которую он совершил 24 февраля. Этот расчет на то, что Украина сдастся за несколько дней, он был основан как раз на неполной информации. Такая же неполная информация сегодня окружает Владимира Путина, здесь вы абсолютно правы. Но в то же самое время он также понимает, что ложь повторенное достаточное количество раз, особенно повторенное достаточное количество раз на аудиторию, которая не имеет свободного доступа к информации, она имеет политическую силу. И этой политической силой Владимир Путин сегодня пользуется. Он обманывает аудиторию, обманывает свой ближайший круг, внушает им уверенность. То есть он занимается таким коучингом, если угодно. Так что снова я вынуждены не согласиться, что это какие-то бессмысленные телодвижения, бессмысленные выступления. Нет, у них есть конкретная цель. Я думаю, эта цель отрефлексирована, и какие-то плоды она дает. Но, разумеется, переломить ход всей ситуации она не в состоянии. И вопрос, насколько отдает Владимир Путин.
Ну вот.
Делаем отчет. А мы должны, в свою очередь, отдавать себе отчет, что цена, которую платит Владимир Путин, это не издержки, которые несет он лично или несет его ближайший круг. Это издержки, которые несут совершенно другие люди, поэтому их очень легко платить.
Да, ну вот прозвучало и некоторое послание президента собственному народу, раз везде все плохо, вот инфляция, она обновляет многолетние рекорды в развитых экономиках, а в России все становится лучше и лучше, идет тенденция на снижение количества проблем.
Пик, вот самой сложной ситуации у нас пройден. Ситуация нормализуется. Об этом говорят и макроэкономические показатели. О некоторых я уже сказал. Ну, во-первых, инфляция снижается. Сейчас она там по году будет где-то по 12%. И тренд на снижение вплоть до 5-6, а может быть до целевого показателя в 4%. Во втором квартале, надеюсь, мы это увидим. У нас на минимуме находится безработица, важнейшие показатели состояния экономики страны.
Вопрос, собственно, как вы считаете, собственно, все так как-то улучшается, стабилизируется, или у вас, как у человека, который общается с большим количеством избирателей, есть другое мнение?
Я с избирателями общаюсь каждый день, по телефону, по электронной почте, по интернету. И, конечно, никакого ощущения благополучия у них нет, никакого ощущения улучшения у них тоже нет. И для того, чтобы это понять, достаточно просто зайти в магазин. Вот послушать Путина, а потом зайти в магазин «Пятерочка». Посмотреть на полки, посмотреть на цены, посмотреть на зарплаты, которые практически не увеличиваются, посмотреть на пенсии, которые индексируются на скудный процент, и на это якобы никогда нет денег. Посмотреть в моем любимом Петербурге, как провалена программа капитального ремонта, как провалена программа строительства метрополитена. Это же все видно невооруженным глазом. Кстати, хочу сказать, что 12% инфляции – это тоже огромный показатель. Это показатель времен серьезных довольно экономических кризисов последних десятилетий, которые происходили. Конечно, можно, приняв там экстренные меры, сделать временно курс рубля относительно приемлемым, но невозможно что-то сделать в экономике. Вот, понимаете, никаким вкусной точкой Макдональдс не заменишь, потому что будет имитация. Когда я читаю о том, что собираются одни самолеты разбирать на запчасти, чтобы летали другие, мне становится страшно за тех, кто летает на этих самолетах и будет летать. Когда я читаю, что одна за другой, то другие крупные компании уходят из страны, тоже становится страшно. Какое благополучие, какая стабилизация? О чем вы? Для того, чтобы восстановилась экономика, надо менять политику. Вот то, что происходит сейчас в российской экономике, это ответ российской экономики на российскую политику. И, на мой взгляд, пока политика не изменится, невозможно будет никакими мерами улучшить всерьез экономическое положение. Улучшить экономические отчеты, может быть, будет можно. Может быть, Набиуллина или Силуанов будут докладывать какие-то более бравадные вещи Путину на совещании. А может быть, и не будут. Потому что в реальности экономика, конечно, находится сейчас в очень сложном положении. Какие-то опросы, которые там демонстрировал Путин на экране, ну, их достоверность примерно такова же, я думаю, как достоверность социологических опросов о поддержке властей в это время. Помните, был такой известный демограф, я могу перепутать фамилию, демограф, экономист, кажется, Струмилин, который говорил, что лучше я буду стоять за высокие темпы, чем сидеть за низкие. Опять же, фамилию мог перепутать. Но смысл фразы абсолютно точен. И, конечно, я не вижу перспектив улучшения экономического положения, если продолжится все то, что продолжается сейчас. А никаких признаков того, что что-то будет меняться, нет. И, конечно, тут все-таки я чуточку поспорю с уважаемым Михаилом. Конечно, часть выступления президента относилась, ну, к приехавшим. Невозможно не говорить для приехавших вообще ничего. И он их пытался убедить, что вот он такой Акела, до сих пор сидящий на горе, никогда не промахивающийся, и все, и дальше будет хорошо. Но все-таки главный его адресат всегда во всех его выступлениях – это внутренняя аудитория. Все эти его выступления на всех этих форумах направлены на внутреннюю мобилизацию, на там сплачивание вокруг себя, на то, чтобы убедить, что я единственный, кто знает, как надо, держитесь меня, поддерживайте меня, я все разрулю, я со всем справлюсь, все будет нормально. Но только гипноз перестает работать, как только человек выключает телевизор, заходит в магазин, заходит в кафе, пытается что-то купить, смотрит на свою зарплату на работе и так далее и тому подобное. Это вот невозможно держать холодильник все время подключенным к телевизору. Я эту фразу когда-то написал еще где-то году в 89-м. И до сих пор считаю, что ровно так все и происходит. Поэтому при нынешней политике не будет никакой серьезной стабилизации. Это очень печально, потому что, вот действительно, я, опять же, с Михаилом вполне соглашусь, все издержки и потери это несет не Путин и не его окружение. Издержки и потери несут российские граждане, независимо от того, какого мнения придерживаются относительно спецоперации. Общество платит, Путин не платит ничего вообще. Он не ощущает на себе никаких последствий собственных решений. Только это и позволяет ему так действовать. Естественно, что ни один правитель ни одного демократического государства так себе позволить действовать не может. Он не может себе позволить принимать решения, которые негативно отразятся на большинстве его граждан, его тут же сметут. Путин может, потому что он построил тоталитарную систему, которая к демократической не имеет просто ни малейшего отношения.
То есть, на ваш взгляд, система уже тоталитарная, Борис?
Вне всякого сомнения, подавляющее большинство его признаков уже относятся к системе тоталитарной, а не авторитарной. Я долго в свое время иронизировал над Екатериной Шульман с ее сказками о гибридных режимах. Не бывает гибридных режимов. Авторитаризм плавно перерос в тоталитаризм. Повторяю, основные все его признаки, посмотрите в учебнике политологии, вы практически все их найдете, начиная от уже, по сути, сформулированной государственной идеологии и до репрессий за любое практически инакомыслие. Вот любое несогласие с властью стало объявляться преступлением наказуемым. Любое сомнение должно наказываться как ослушание. Я думаю, что, может быть, еще есть там один-два шага до классического тоталитаризма в понимании учебников, говорю как в недавнем прошлом профессор политологии, но общая картина, на мой взгляд, абсолютно понятна уже сейчас.
Вопрос, Михаил. Ну, во-первых, вы согласитесь, так сказать, с тем замечанием, которое сделал Борис сейчас? Ну и потом продолжим.
Да, в том, что касается превращения России в полноценный тоталитаризм, я действительно согласен. Это не было так до 24 февраля. После 24 февраля изменения действительно кажутся, что необратимы.
Да, и по поводу вот экономической ситуации, ну вот эти цифры, которыми гипнотизирует Владимир Путин, там спад якобы будет только 2% ВВП, бюджет будет профицитным. Как это все выглядит? Вы наверняка знакомитесь с мнением тоже западных экспертов.
Да, разумеется. Смотрите, здесь два нюанса. Владимир Путин, вот такая набившая особенно мысль, да, но повторяем его на протяжении всех 20 лет. Владимир Путин хороший тактик и плохой стратег. Он каждый раз рассчитывает, что череда тактических побед приведет его к каким-то стратегическим успехам. И периодически это действительно так и работает. Мне кажется, что сейчас мы, конечно, оказались в несколько иной ситуации, и ему это не поможет. Но что имеет в виду Владимир Путин, когда говорит, что пик самой сложной ситуации пройден? Он имеет в виду конкретную вещь, что вот сейчас начинается период, зимний период, который Россия перенесет с меньшим ущербом для себя, для своей экономики, относительным ущербом, чем Европа. Значит ли это, что когда зима закончится, Европа не окажется в более выгодном положении, не окажется в положении с какой-то перестроенной экономикой, с какими-то решенными вопросами. Нет, не значит. Но вот этот короткий отрезок времени, несколько месяцев подготовительных к зиме, Путин может себе позволить вот такую вот браваду, которую он рассчитывает, что удастся вытянуть на какие-то следующие периоды. Я не уверен, что у него это получится. Что касается экономики, вот важная мысль, и, наверное, главное, о чем нужно переживать, и о чем Борис не сказал, это простота путинской экономики на самом деле позволяет и проще. На что делает ставку Владимир Путин? Сейчас мы видим уже заявление, например, европейских металлургов, которые говорят, что при нынешних ценах на энергоресурсы мы не можем позволить себе продолжить существовать, мы просто обанкротимся. Любой, кто занимается металлургическим бизнесом или хотя бы имеет представление о нем, он знает, что выключив там доменные печи, ты их обратно уже не включишь. Да, все это превращается как бы в... Однажды их выключишь, да, ты их уже не включишь, это все, уничтоженный бизнес. Владимир Путин рассчитывает, что он может сейчас вот этой сложной европейской экономике, высокотехнологичной европейской экономике нанести такой удар, от которого она не оправится. Потому что у Владимира Путина, да, он несет реальные потери в долгосрочной перспективе, понесет реальные экономические потери из-за отказа Запада с ним торговать. Но из всего экономического могущества у него есть труба. Труба, которая, в общем, не отключается, которую можно при необходимости будет включить, как только это позволит сделать конъюнктура. И его ставка делается на то, что, да, у него сейчас сдохнет 1, 2, 10 коров, но у Запада сдохнет 20, и значит, мы оказались в более выгодном реально политическом положении. Вот это такое мышление игры с нулевой суммой, которой Владимир Путин руководствуется в своей политике, и о которой сейчас говорил на Дальневосточном форуме.
Но еще, насколько я понимаю, он ставит вопрос о возможности пересмотра зерновой сделки, вводя, так сказать, некорректную информацию, что якобы это зерно с Украины вывезено не в беднейшие страны, а в Евросоюз. Ну вот мы, кстати, посмотрели, на самом деле больше всего судов разгружено в Турции, там дальше Эфиопия и Египет имеются. То есть, на самом деле, он тут использовал такой фейк, но тем не менее, то есть это тоже элемент такого шантажа может быть?
Конечно, это элемент шантажа, это элемент угрозы, что, во-первых, я до сих пор контролирую поставки зерна, и сейчас я пошел вам навстречу, а завтра я навстречу не пойду, и это шантаж не только в адрес Европы, это, конечно, шантаж как раз в адрес тех стран, которые на Дальневосточный форум приехали, его послушать, да, и услышать вот эту вот мысль, что Владимир Путин вам вообще-то делает одолжение, поэтому держитесь меня, продолжайте, значит, со мной сотрудничество, в противном случае будет хуже. И это угроза, за которую, в общем, которую Владимир Путин готов поддержать делом. Сомнений, по-моему, что он может в какой-то момент снова перекрыть, ну, ни у кого не вызывает сомнений, мне кажется.
Да, ну вот слово «репрессия», оно уже здесь прозвучало, и власть явно ведет борьбу за информационную монополию. Басманный суд Москвы 6 сентября признал недействительным свидетельство о регистрации «Новый рассказ» газеты. За день до этого свидетельство о регистрации печатной версии «Новой газеты» тоже аннулировано. И, наконец, есть иск о прекращении работы сайта «Новой газеты». Я хотел Бориса спросить, как человека, который является обозревателем этой газеты много лет. Что случилось, почему власти так заторопились? Ведь, собственно, фактически газета, ну, вроде как вышла из игры на какое-то время.
Нет, заторопились именно потому, что никто не вышел из игры. Моя родная «Новая газета», с которой я связан третий десяток лет, существует в разных формах. И в виде проекта, кстати, «Новая газета Европа», которую делают мои коллеги из «Новой газеты», которые сейчас временно не в России, и в виде «Новый рассказ» газеты, и в виде конструктора «Свободное пространство», огромное количество разных форм. И во всех этих формах мы продолжаем говорить правду. Вот проблема того, что произошло позавчера, я хочу напомнить, что это не только попытки уничтожить «Новую газету», но и чудовищный приговор Ивану Сафронову. Это демонстрация, что независимая журналистика объявлена преступлением. Сперва уничтожают газету, точнее, принимают судебное решение о незаконности лицензии, потому что якобы 16 лет назад кто-то куда-то не принес устав, когда еще не было Роскомнадзора, а все документы у властей, естественно, имеются. Имею в виду учредительные документы газеты, потом по таким же фальшивым предлогам то же самое делают с «Новый рассказ» газетой, а потом дают невиновному человеку 22 года заключения. И как на том же форуме говорит Путин, оказывается, вот контрразведка несколько лет все слушала, как он передавал каким-то разведкам закрытую секретную информацию. Но позвольте, никто не обнаружил в деле ни одного, ни единого, повторяю, доказательства того, что хоть какую-то информацию, не содержащуюся в открытых источниках, Иван Сафронов где-то публиковал или передавал. Ни одного доказательства его вины в деле нет. Оно сфабриковано от начала до конца. И тем не менее судья, я уже не знаю, там, что перед этим суд сделал со своей там совестью и с законом, не моргнув глазом, принимает решение про 22 года лишения свободы за несуществующее преступление. А президент фактически все это одобряет, рассказывая нам про контрразведчика, который мужественно слушали Ивана несколько лет, и что он что-то там разглашал. Вот это процесс уничтожения независимой журналистики. Он резко активизировался в последнее время. Конечно, он начался не 24 февраля. Он начался гораздо раньше. Но на моих глазах он начался, ну, как минимум, наверное, с разгрома старого НТВ в 2001 году. И вот последовательно все это продолжается и ускоряется. Но, что называется, пусть не надеются, новое будет существовать в тех формах, которые не требуют никаких лицензий, я надеюсь, и не требуют никакого Роскомнадзора. Кстати, одно из первых ведомств, которое будет уничтожено просто, вот, как класс, я имею в виду, что ликвидировано, распущено, а все сотрудники уволены с волчьим билетом после того, как ситуация в стране изменится, это, без сомнения, Роскомнадзор, Министерство там, цензуры Российской Федерации. Потому что те чудовищные решения, которые он принимает, не дают ему ни малейшего права на дальнейшее существование в государстве. Если кто-то нарушает в чем-то закон, для этого есть прокуратура. Роскомнадзор же превратился в ведомство исключительно цензурное, затыкающее рот, блокирующее, пытающееся заставить молчать. Но и как обозреватель новый, как депутат, я говорю, что рот вы нам закрыть не сможете. Мы все равно будем говорить, и все мои лучи поддержки моим замечательным коллегам из «Новой газеты» Дмитрию Муратову и его команде, с маленькой частичкой, которую я счастлив себя ощущать уже много лет. Не выйдет у вас уничтожить «Новую газету» никакими путями.
Михаил, ваш комментарий вот к этому наступлению на прессу.
По-моему, все, что можно было сказать про наступление на прессу, было сказано еще даже до 24 февраля. Сейчас мы просто увидим какие-то ее окончательные выкорчевывания. Я, к сожалению, не разделяю оптимизм Бориса. Мне кажется, все действительно тяжело, и традиция уничтожается, и уничтожаются коллективы. Да, кто-то вынужден уезжать за границу, но понимаем, что работать из-за границы – это совсем не то же самое, что работать из России. И вот та пауза, которую взяла «Новая газета», ее российская редакция, это, конечно, пауза, из которой, ну, с большой вероятностью, мне кажется, им будет очень тяжело выйти. То есть я, конечно, желаю, чтобы все-таки это произошло, но мне кажется, шансы каждым днем, по мере того, как продолжается вот эта вот война, они становятся все меньше и меньше, и вот такой путь на выживание любой ценой, который был избран как «Новой газеты», так и «Эхо Москвы», мы сейчас видим, что на самом деле это был такой же тупиковый путь развития, что умри ты первый, а я последний, и в итоге умерли вообще все. Это трагедия, но я не знаю, что есть еще добавить к словам Бориса, кроме того, что я бы хотел разделить его оптимизм, но пока сейчас не могу этого сделать.
Но я бы еще обратил внимание, что вот Леониду Гозману дали там 15 суток за давний текст, в котором увидели сравнение с властей нацистской Германии и Советской России, и вот, собственно, административное преследование. То есть здесь еще под ударом и исторические исследования. И вот здесь такой вопрос возникает, собственно, к Борису. А идеология все-таки у системы, она сложилась? Вот это тоже, так сказать, такой какой-то современный сталинизм с имперским, так сказать, смешанный опытом, да? Или что-то другое?
Это, безусловно, современный сталинизм. И у того сталинизма тоже был вполне себе имперский опыт. Сталин строил Советскую империю, хорошо известно. И идеология-то крайне проста. Это идеология сталинского государства, в котором государство все, а человек ничто, человек пыль под ногами, в котором органы не ошибаются, в которой жертвой репрессии может стать каждый, и в которой вообще интересы общества, интересы человека ничтожны на фоне так называемых государственных интересов. Я говорю так называемых, потому что у государства нет и не может быть никаких отдельных интересов, как нам все время пытаются объяснить. Государство не более чем инструмент. Инструмент обслуживания общества и человека. Обеспечение его прав, обеспечение возможности реализации его потребностей, защиты, безопасности и всего того, что пока еще написано в Конституции. Поэтому я, видя вот все эти печальные события, происходящие вокруг, конечно, арест Леонида Гозмана один из них, могу только сказать, что все они подтверждают ровно одно и то же. Правда, вот хочу вот напомнить еще одну вещь, вот жалко, что я сразу не сказал. Знаете, вот столь же чудовищные сроки, как получил, например, Иван Сафронов, до этого несколько лет получали крымские татары. Тоже, как я могу судить, по известной мне информации, по, мягко говоря, сомнительным обвинениям, мягко говоря. И это, конечно, типично сталинская практика. И типично сталинская практика, когда не существует никакого правового пространства. Вы знаете, в чем особенность, коллеги, существующего положения в стране? Что невозможно предсказать стратегию безопасного поведения. Не существует правовой определенности. Принцип правовой определенности – это один из важнейших принципов права. Человек должен иметь возможность предсказать последствия своих поступков. Что вот ему как гражданину разрешено все, что прямо не запрещено законом, значит, все это можно делать. Это принцип, который действует в любой демократической и правовой стране. В России там сегодня отдельно описано то, что запрещено, но из того, что не запрещено, тоже очень много чего, выясняется, делать нельзя, потому что мина может рвануть в любой момент, и тебя могут обвинить в дискредитации, в фейках. Вот в дискредитации сейчас обвиняют моего коллегу, главу фракции «Яблоко» в нашем законодательном собрании, известного очень политика Александра Шишова, который был два срока депутатом Государственной Думы, был 10 лет уполномоченным правом человека в Петербурге. Вот ему, что называется, шьют дискредитацию. Он посмел не встать, когда почитали память Жириновского. Я болел в то время, я бы тоже, конечно, бы не встал. И сказал, что не будет почитать память человека, который всю свою сознательную политическую деятельность, кроме большую часть этого времени, разжигал войну, злобу, ненависть и агрессию вокруг. В ситуации, когда мы почти каждый день получаем известие о гибели людей. Вот за это ему впаяли административное дело о дискредитации. Дело еще продолжается, назначена новая экспертиза. В Петербурге несколько человек сидит в СИЗО под следствием по статьям о фейках. Ну, конечно же, это сталинская практика, когда фейком объявляется любое отклонение от официальной позиции Министерства обороны. Видимо, где-то кто-то издал догмат о непогрешимости. Коношенкова – это руководитель пресс-службы Министерства обороны, который выступает и рассказывает, что с его точки зрения происходит во время спецоперации. Вот любое отклонение от этой точки зрения, сегодня российское правосудие, вынуждено взять это в кавычки, рассматривает как фейк, в лучшем случае как дискредитацию. Ну, конечно же, это типично там сталинская практика. Невозможно ни в чем сомневаться, что сказало великое и могучее государство. Оно право по определению, что бы ни говорило.
Но это могучее государство, оно еще и политинформации, так сказать, вводит в школах, так сказать, под названием там разговоров о важном, правда.
Ну, вроде они уже отказались от самых одиозных вещей, как сегодня пишут. Во всяком случае, уже вроде бы из этой методички исчезло самое одиозное положение – это призывы к детям умирать за Родину. Я когда это увидел, я сразу вспомнил своего любимого драматурга Фридриха Дюрренмата. Миша, вы, наверное, помните пьесу под названием «Ромул Великий»?
Ну-ну-ну.
Не помните?
Нет.
Но две мои любимые цитаты из этой пьесы. Одна – это то, что когда государство начинает убивать людей, оно всегда называет себя Родиной. Вторая – это что мы столько раз жертвовали собой ради государства, что пора уже государству разочек пожертвовать собой для нас. это написано много-много лет назад, актуальнее, как мне представляется, с каждым днем. Но вроде бы вот это вот призывы умирать за Родину из этих разговоров о важном убрали.
Хорошо. Я хотел Михаила тоже услышать по поводу господствующей идеологии, если можно, коротко.
Да, мне кажется, не совсем корректно называть это идеологией, потому что идеология не сложилась. Сложилась эстетика и сложилась некоторая команда. То есть сборка происходит вокруг символов, значение которых постоянно мутирует и никому не понятно. Поэтому мы получаем вот таких монстров, как, например, храм вооруженных сил Российской Федерации, да, где у вас и серп, и молот, и Сталин, и все это облечено в лики святых, и ни у кого это не вызывает никакого диссонанса, потому что, да, вот есть эстетика с этой бабкой с красным флагом, которая то появилась, то исчезла с восстановлением памятника Ленину, и в то же время разговорами о том, что Ленин создал Украину. То есть никто даже не пытается рефлексировать на тему того, что делает путинская армия. Есть просто вот сборка вокруг каких-то цветов. То есть это похоже на то, как организуются фанатские сообщества. Да, почему люди в цветах Спартака бьют людей в цветах Динамо? Ну, потому что так положено. Потому что вот есть они и есть мы. Да, есть как бы мы хорошие, а они плохие, поэтому их нужно избить. Почему? Потому что вот у них форма другого цвета. Поэтому я бы не говорил о наличии какой-то идеологии как раз по причине того, что абсолютно непонятно, что защищается. Да, и все эти разговоры про русский мир. Ну, русский мир Владимир Путин, что ли, на Востоке Украины защищает? Нет, он там крошит русских людей, которые в том числе состоят в полку Азов, которые огромное количество людей там на украинском не всегда даже разговаривает. Они сопротивляются именно путинской диктатуре, именно путинскому режиму. Но это все не мешает называть происходящее русским миром, попутно восстанавливая там исторические, в кавычках, названия улиц, да, в честь палачей русского народа в духе там Дзержинского, Ленина, да, какое количество советских названий вернули на Донбассе. Поэтому нет, мне кажется, идеологии нет, есть как раз эстетика, и вокруг этой эстетики, причем такой, в общем-то, даже непривлекательной внешне, случилась эта сборка. И продолжается тоже по этой линии, в первую очередь.
Ну, еще одна тема – это то, что 11 сентября в России будет единый день голосования. Вот тема такая незаметная, поскольку, ну, в общем, важность ее не очевидна ни власти, ни обществу. Вопрос Борису. Когда люди гибнут, вот, какое вообще имеет значение региональные или муниципальные выборы, участие в них? В общем, ваша позиция.
Позиция очень простая. Выборы имеют значение всегда для того, чтобы граждане могли получить своих легальных политических представителей. Сегодня в огромной степени востребовано легальное представительство, потому что нужен человек, который представляет граждан, который может говорить от их имени, который может от их имени выступать, от их имени требовать информации, от их имени пробиваться к чиновникам, от их имени разговаривать с полицией. Когда такого представительства нет, граждане оказываются с властями один на один. Поэтому выборы важны, поэтому мои коллеги из «Яблока» в 12 регионах участвуют в выборах. В Московской области, в Пскове, в Псковской области, в Новгородской, в Ростовской, в Томске и в ряде других. И все они идут под одним и тем же флагом. Мы люди мира. Мы партия, выступающая за мир. За немедленное соглашение о прекращении огня. Это позиция, которая съездом Яблока была заявлена еще в апреле месяце абсолютно недвусмысленно. И мы единственные, кто идет на выборы с этой позицией. Для того, чтобы у людей была легальная и безопасная возможность проголосовать за нее, проголосовать тем, кто так же, как и мы, придерживается такой же точки зрения на происходящее и на спецоперацию. А даже по самым лояльным властям социологическим опросам число людей, которые эту операцию не поддерживают, это от 20 до 25%. И хочу сказать, что ничего, кроме абсолютного омерзения и отвращения, не вызывают опубликованные в очередной раз списки пресловутого умного голосования, где огромное количество кандидатов от КПРФ и других партий, которые спецоперацию поддерживают, которые выступают полностью в русле путинской политики, и тем не менее снова предлагается их поддержать якобы как альтернативу «Единой России». Я уже не говорю о том, что руководители этого проекта, которые эмигрировали, не имеют ни малейшего морального права указывать и советовать российским гражданам, как им голосовать.
Но они говорят, Борис, что их просят дать рекомендации, они дают рекомендации своим собственным сторонникам.
Я не знаю, кто их просит. Мы их не просили и не будем. Потому что мы считаем эту технологию, а точнее, это идеология, конечно, не технология. Это они рассказывают, что умное голосование – это технология. Нет, это идеология выбора негодяя номер два вместо негодяя номер один, как якобы альтернативу. Вот мы считаем эту технологию вредной, политически опасной и чудовищной. Она уже привела в Государственную Думу, в региональные парламенты и муниципалитеты немалое число людей, которые теперь ничем не отличаются от «Единой России», ДПР, от путинистов и там сторонников насилия и агрессии. Один раз это все уже видели, точнее, даже не один. Видимо, хочется повторить еще раз.
Ну, в интервью, кстати говоря, «Новой газете» Европы, между прочим, Волков говорил, что поддерживать будут тех, кто выступает против вот этой политики в Украине. Поэтому, возможно, что одни слова разошлись.
Миша, прошу прощения. Я очень советую посмотреть на списки тех, кого они поддержали. Когда мне пишет мой коллега Кирилл Гончаров из Москвы, что у него в округе из 5 кандидатов они якобы умно предлагают 3 поддержать от КПРФ, что есть какие-то сомнения, какова позиция Коммунистической партии Российской Федерации в этой ситуации. Посмотрите, как выступают их представители, посмотрите, как их умно проведенные депутаты в Мосгордуму, как господин Савастьянов, например, пишут там доносы на Яблоко за его позицию за мир. Это же реальный факт. Уже провели таких вот. Еще раз вот хотите их провести?
Хорошо. Вопрос Михаилу. Михаил, как вы смотрите на выборы? В конце концов, есть достаточно большая страта людей, которые хотят в них участвовать, несмотря на вот нынешнюю политическую обстановку в России.
Да, ну, во-первых, по поводу умного голосования, мне все-таки хотелось бы ответить, что война с умным голосованием как-то, по-моему, уже не отвечает моменту. Его уже победили, и это сделал не Борис Вишневский, не партия «Яблоко». На этих выборах умное голосование фактором не является. И относиться, мне кажется, к этому нужно вот таким вот образом, не ссориться в очередной раз по каким-то темам, которые ссорят оппозицию, там как-то принято называть. Просто, ну, это реальность, данное в ощущениях. Фактором умное голосование на этих выборах не будет. Нравится там оно вам или не нравится – поэтому, если оно вам не нравится, то воевать тоже как-то тратить на это силы, мне кажется, уже не совсем уместно. Что касается запроса, то здесь, мне кажется, на антивоенную позицию в России, то мне здесь кажется, нужно проводить такую принципиальную разницу между спросом и потребностью. Да, потребность в таком представительстве есть, но спрос должен быть чем-то обеспечен. И вот как раз обеспечить этот спрос со стороны оппозиции, мне кажется, сегодня будет очень-очень трудно, во-первых, потому что любая действительно активная антивоенная позиция сегодня гарантирует уголовное, как минимум административное, с большой вероятностью уголовное преследование. С другой стороны, публично, да, об этом, вот так, чтобы это резонировало, заявлять невозможно. Поэтому все люди, которые, вот Борис сказал, что однозначно партия «Яблоко» заявила там свою антивоенную позицию, ну, на самом деле, она ее, конечно, заявила шепотом, так что, чтобы это лишний раз кто-то не услышал. К сожалению, да, это не камень в огород, да. Я там не бросаюсь обвинениями, нет, ничего подобного. Я просто говорю, что это позиция, которую в России не слышит избиратель, кроме того избирателя, который является избирателем «Яблока» на протяжении последних 30 лет. Мы знаем какой-то небольшой процент. Новый избиратель этой позиции не услышал. И тоже, да, то есть такой необеспеченный спрос, и, к сожалению, я не вижу, как это можно было бы выровнять на этом выборном цикле абсолютно. У меня вышел в прошлом году текст, за который меня очень сильно ругали, 2 года назад уже текст, где я написал, что Путин победил, и сейчас мы, к сожалению, буквально допиваем до дна чашу этой его победы, которая случилась еще на самом деле, вот тогда.
Да, но я дал бы тогда сейчас опрос, собственно, как люди относятся к перспективе там, пойти на выборы, не пойти на выборы и так далее.
Не вижу никакого смысла.
В любом случае нужно присутствие, отдать свой голос, свою значимость обозначить.
Обязательно. Ну, потому что каждый человек должен отвечать за свой выбор.
Нужно, потому что если нам дается такое право делать выборы, то нужно его использовать, иначе будут выбирать за нас.
Если личное желание есть, почему бы нет, не поучаствовать? И я, например, не буду.
Да смысла в этом нету.
Если есть правила, мы в этой системе живем, мы здесь работаем, нужно жить по правилам системы. Поэтому, если мне скажут надо, я пойду и проголосую.
Я думаю, что надо, необходимо даже. Просто многие не знают своих депутатов, не знают их возможностей.
Нужно. Мы же за развитие города, правильно? Ответственность.
гражданская оппозиция.
Все должны принимать участие в голосовании в муниципальных выборах. Это голосование за будущее своего города, ну, своего округа муниципального.
Я считаю, что нужно принимать участие, да, чтобы твой голос был твоим голосом.
Обязательно нужно, только для того, что мы должны решать свою судьбу. А кто еще?
Обязательно нужно. Буду принимать участие дистанционно.
Я буду принимать. Как бы уже решила даже за кого буду там голосовать, все такое. Это же наша жизнь, наше окружение, где мы живем.
Вообще, последнее время, не знаю, стоит ли что-то делать, потому что, чтобы мы не делали все, мы получаем не так, как мы голосуем.
Конечно, нужно. Потому что мы граждане своей страны. Мы должны нести ответственность, кто будет руководить.
Надо обязательно. Город должен развиваться. Люди должны выбирать людей.
Ну вот это мнение москвичей, и я хотел Бориса спросить. Собственно, получается, что людям все-таки, на ваш взгляд, нужен не политик уже в этих условиях, а ходатай, да, человек, который там какие-то запросы пишет, заступается, то есть такой правозащитник, и не более того.
Людям нужен представитель. Я сперва отвечу Михаилу Светову. Яблоко не шепотом заявил, Господи, я яблоко заявил ее громко. Заявил его, кстати, еще год назад, еще во время думской кампании. Когда яблоко шло на те выборы с абсолютно антивоенными лозунгами, предупреждая об опасности всего того, что мы увидели, начиная с 24 февраля. Это большая беда, что общество к нам не прислушалось. Это большая беда, что очень немногие журналисты соглашались транслировать нашу позицию. Вместо этого они оживленно обсуждали, как сейчас, поддержав коммунистов, насолят единоросса. И сейчас мы продолжаем делать то же самое во всех выборах, где участвуем. Да, мы стараемся говорить во весь голос, используя все возможные ресурсы. Да, этих ресурсов мало и недостаточно. Да, эти идеи не везде транслируются. Но везде, где баллотируются наши кандидаты, или удается вешать билборды и выпускать листовки, этот голос звучит достаточно громко. И это известно не только избирателю Яблока, но и другому. А что касается небольших процентов, я советую посмотреть на данные выборов в Петербурге в прошлом году. Например, сколько голосовало за Яблоко даже по официальным данным на выборах по спискам в законодательное собрание, там сколько голосовало у меня в одном мандатном округе на выборах в Государственную Думу и в ЗАГС. Для справки могу сказать, около 30% и там меня поддержали избиратели. Это не ничтожные проценты, довольно серьезные проценты. Значит, достаточно высокий уровень поддержки такого рода политики. А представитель нужен. И не только человек, который будет заниматься лавочками и сквериками, хотя это, конечно, очень важно. Нужен человек, представляющий гражданина. Нужен депутат именно для этого. Вот сейчас в законодательном собрании Петербурга, где фракция Яблоко, кстати, сожжение всего из двух человек, наша главная функция – это представительство. Да, мы понимаем, что нам очень сложно провести тот или иной закон. Но мы можем сказать с трибуны то, что думаем, мы можем заступаться за граждан, можем транслировать их позицию, можем выступать от их имени, они знают, что мы с ними, и что кто-то говорит то же, что говорят они. Человеку очень важно понимать, что он не один. И это очень многих граждан, которые встречают на улице, слышат очень простую вещь. Нам очень важно, что вы говорите то, что хотели бы сказать мы. Что мы думаем так же. И вы представляете наши интересы, и это все озвучиваете. Это для них очень важно. You will never walk alone. Ты никогда не должен быть один. Вот это принцип, по которому нужно работать.
Ну что ж, спасибо. Я благодарю участников нашей передачи на разные политические, острые и печальные темы. Сегодня говорили Борис Вишневский и Михаил Светов. Всего вам доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. цитаты свободы.